Глава 4. Реклама сыскного агентства «Хеа» обещала качественное обслуживание и быстрые результаты. Руководил агентством Хомер Хеа, а помогала ему дочь Люсиль и зять Сэм Керш. Клиенты и полиция называли их «нечестивой троицей». Хомер Хеа, которому скоро должно было исполниться 65 лет, обладал большой тучной фигурой, головой по форме напоминавшей репу, толстым носом и проницательными маленькими глазами-буравчиками. Обвислые усы скрывали его безжалостный хищный рот. Его 28-летняя дочь была миниатюрной, худенькой. Заостренные черты лица и блеск черных глаз-бусинок придавали ей сходство с опасным настороженным хорьком. Муж Люсиль, Сэм Керш, мог сойти за ее брата. Он тоже напоминал хорька. У Сэма были такие же, как у жены, жирные темные волосы и нездоровый цвет кожи. Если бы Хомер Хеа не предложил будущему зятю место в сыскном агентстве, Сэму и в голову бы не пришло жениться на Люсиль. Он с жадностью поглядывал на любую блондинку, отвечающую его высоким требованиям, но неплохие доходы, которые приносила ему работа в агентстве, заставляли его мириться с обществом Люсиль. На следующий день после убийства в парк-мотель Хомер Хеа сидел утром за письменным столом на изготовленном по спецзаказу кресле, вмещавшем его необъятную тушу. Он удивленно разглядывал Джоан Парнелл. «Но ведь это убийство», — вкрадчиво произнес он. «Обычно мы не беремся за подобные дела. Полиция боится, что мы помешаем ей. Они гораздо лучше нас оснащены для ведения такого расследования». Джоан Парнелл, от которой исходил сильный запах джина, сделала нетерпеливый жест. «Ваше агентство не единственное», — сказала она. «Я не стану долго вас упрашивать. Предлагаю вам $1000. Вы займетесь этим делом или нет?» Хеа поморгал. «Дорогая мисс Парнелл», — поспешно произнес он, замахав своими руками, казавшимися вылепленными из теста, «если какое-то частное агентство способно помочь вам, то это только наше. Что я должен сделать?» «Найти убийцу моей сестры», — тихо и твердо сказала Джоан. «Почему вы полагаете, что полиция не сумеет это сделать?» «Я не исключаю такой возможности, но я хочу сознавать, что я лично содействовала его поимке. Я хочу, чтобы он был найден. Вы беретесь за это дело или нет?» «Конечно, беремся», — сказал Хеа и раскрыл блокнот. «Мне известны факты, упомянутые в газете, но вы, вероятно, располагаете дополнительной информацией, которая способна нам помочь. Прежде всего, расскажите мне о вашей сестре». Через час Джоан Парнелл поднялась, оставив на столе 25 20-долларовых купюр. «Остальное получите на следующей неделе», — сказала она. «Я рассчитываю на быстрые результаты». Хеа с ласковой улыбкой посмотрел на деньги. «Вы получите их, мисс Парнелл, мы славимся быстротой в работе. К следующей неделе мы уже предоставим вам некоторую информацию. В противном случае вы не получите остальные деньги», — сухо сказала Джоан. Когда она удалилась, Хеа надавил толстым пальцем кнопку, закрепленную на письменном столе. В кабинет с блокнотом в руке вошел Сэм Керш. Его сопровождала Люсиль. «У нас появилась работа», — заявил Хеа, указывая пальцем на ассигнации, лежащие на столе. «Убийство Парнелл». Керш сел. Он сдвинул шляпу на затылок. Он был человеком, который скорее появился бы на улице без штанов, чем без шляпы. Иногда, напившись, он валился на кровать, не сняв шляпы. И если бы жена попыталась снять ее с его головы, Сэм пришел бы в ярость. «Что с вами?» — спросил он. «Дело об убийстве? Вы в своем уме? Нам и так хватает неприятностей с фараонами. Хотите лишиться лицензии?» «Успокойся», — отозвался Хеа. «Мы займемся этим делом. Я сам договорюсь с Терреллом. У этой женщины есть деньги. Она уже оставила 500, и на следующей неделе заплатит еще столько же. Эта капуста будет для нас не лишней». Керш поглядел на деньги и нахмурился. «Мне это не нравится. Террелл только и ждет удобного случая, чтобы перерезать нам глотки. «Ну ладно, допустим, мы взялись за расследование. Чего мы добьемся? В чем мы способны обойти полицейских?»
«Ни в чем», — улыбнулся Хеа. «Но мы предпримем некоторые шаги и представим ей подробный отчет о наших действиях, достаточно убедительный, чтобы заставить ее расстаться еще с 500. На этом мы поставим точку. Разочаровавшись в нас, она обратится в другое агентство, а $1000 останется у нас». Керш задумался, на его лице появилась гримаса, которую он считал улыбкой.
«Прекрасно. Что от меня требуется?»
«Прочитай все газетные публикации, посвященные убийству. Съезди в парк-мотель и расспроси людей. Составь письменный отчет. Я его подредактирую и вручу мисс Парнелл. Мы заберем остальные деньги и забудем об этом происшествии.
Я не ударю палец о палец, пока вы не получите добро от Террелла», — упрямо заявил Керш. «Он опасен. Если он узнает о моих несанкционированных действиях, он свернет мне шею».
Хея снял трубку с телефонного аппарата. Спустя минуту он уже говорил с Террелом.
«Шеф, ко мне обратилась мисс Джоан Парнелл», — проговорил он елейным тоном. «Она хочет поручить мне поиски убийцы».
Даже Керш услышал резкие ноты в голосе Террелла. Сэм нахмурился. Хея слушал начальника полиции, затаив дыхание, затем он произнес.
«Разумеется, шеф, мне об этом известно, поэтому я и звоню вам. Мы не будем вам мешать. Сэмми будет действовать как газетчик.
Конечно, конечно, клянусь вам. Он только задаст кое-кому несколько вопросов и составит отчет. Если он наткнется на что-то интересное, вы первые узнаете об этом».
Он снова послушал Террелла, глядя на Керша и прикрыв один глаз толстым веком.
«Я просто пытаюсь, шеф, заработать на жизнь честным трудом. Надеюсь, вы позволите Сэму съездить в мотель и потолковать с людьми. Больше он ничего делать не будет».
Помолчав, Хея добавил.
«Хорошо, шеф, даю вам слово. Я сказал ей, что мы не расследуем убийство, но ей нужен наш отчет. Понятия не имею, зачем он ей».
Внезапно в его голосе появились более жесткие ноты.
«Я не превышаю мои полномочия, шеф. Я отвечаю за наши действия. Мы не выйдем за рамки дозволенного».
«Хорошо, шеф».
Хеа опустил трубку. В течение нескольких секунд он смотрел на аппарат, затем взял сигару.
«Он не может помешать нам, Сэмми. Но будь осторожен. Один неверный шаг, и он ударит по нам».
«У меня сердце умчалось в пятки», — саркастически заметил Керш.
«Знаете что? Я прочитаю газеты и составлю по ним отчет, не выходя из дома. Тогда нам ничего не грозит».
Хеа, подумав, покачал головой.
«Она не дура. Так нам не получить остальные деньги. Съезди в парк-мотель. Это все, о чем я тебя прошу. Поговори с Хеннеке, двумя-тремя туристами, разузнай какие-нибудь подробности и возвращайся сюда. Мы состряпаем нечто, способное произвести на нее впечатление».
Керш поднялся со стула.
«И почему я только женился на тебе?» — сказал он, обращаясь к Люсиль.
«Твой отец подведет меня под монастырь».
«Как бы я обрадовалась», — сказала Люсиль, и ее худое личико посветлело. «Неплохо было бы отдохнуть от тебя пару лет».
«Ну, дети», — неодобрительно произнес Хеа, — «что за разговоры? Отправляйся, Сэм. Увидимся вечером».
Керш недовольно фыркнул. Он состроил Люсиль гримасу, она ответила ему тем же. Затем Сэм вышел из кабинета.
«И угораздило же меня выйти замуж за этого кретина», — с горечью произнесла Люсиль.
«Когда-нибудь я подсыплю ему в пищу толченого стекла».
Хеа усмехнулся.
«Не болтай. Он толковый парень. Без него мы бы зарабатывали гораздо меньше».
«Тебе не приходится спать с ним», — заметила Люсиль, вставая.
«Он очень толковый парень», — повторил Хеа, уткнувшись в какие-то бумаги.
Люсиль вернулась в свой маленький кабинет. Сев перед пишущей машинкой, она печально уставилась в окно. На принятие решения насчет Ли Харди у Тома Хеннеке ушло 48 часов. Такие долгие раздумья были вызваны опасностью, которая грозила Тому со стороны Харди,
в случае неверного шага. Сердить Харди было рискованно. Ему подчинялась мощная организация. Сам он не пачкал рук, но стоило Харди кивнуть Джека Смиту, как неугодный ему человек после жестокого избиения попадал на больничную койку. Джека Смит умел остудить пыл забияки быстрее, чем любой другой вышибала, служивший на ипподроме. Это был не человек, а гора белой гомосексуальной плоти. Узкий лоб Джека прикрывали волосы мышиного цвета, у него было полное, розовое, как у ребенка, лицо. Он шепелявил. Джека был неразлучен с Мо Линкольном, красивым, стройным, безжалостным ямайцем, который мог убить человека, метнув в него нож с расстояния в 20 ярдов. Джека и Мо в считанные секунды пересекали любую драку на бегах. Иногда им приходилось применять силу, но чаще всего одно их появление тотчас охлаждало драчунов, которые старались немедленно исчезнуть с глаз этой парочки. Свинцовая дубинка Джека и нож Мо были хорошо знакомы местным хулиганам. Никто не хотел на своей шкуре убедиться в том, как эффективно работали эти двое. Хеннеке знал, что они могут нанести ему визит, если он разозлит Харди, но Том решил, что игра стоит свеч. В начале 12-го, сидя в своей душной тесной конторе, он снял трубку телефона и позвонил в офис Харди. Ему ответил сам Харди. «Это Том Хеннеке», — сказал Хеннеке. «Я хозяин парк-мотель, что в Оджесе. Я бы хотел, чтобы вы заглянули ко мне сегодня вечером, скажем, часов в 10». Долгая пауза воодушевила Хеннеке. Затем Харди произнес. «В чем дело?» «Эта линия прослушивается», — заявил Хеннеке. «Дело важное и срочное». «Если я вам нужен», — произнес Харди, — «приходите ко мне». В его голосе звучал металл. «У меня только что были полицейские», — сообщил Хеннеке. «Они проявляют любопытство. Думаю, вам следует прийти ко мне в 10 часов». Он осторожно опустил трубку, восхищаясь своим мужеством. Хеннеке вытащил из кармана платок и протер им вспотевшее лицо. Затем он выдвинул ящик стола и извлек из него полицейские специальные калибра 38. Обследовав оружие, он убедился в том, что оно заряжено. Он сунул револьвер в карман брюк. Когда он задвинул ящик стола, дверь конторы открылась, и в комнату вошел маленький темноволосый человек с мордочкой хорька. На посетителе были серый поношенный костюм и такая же шляпа. Хеннеке слышал шум подъехавшего автомобиля. «Видно, еще один стервятник примчался посмотреть коттедж, где произошло убийство», — сказал себе Том. «А может, он хочет остановиться здесь на ночь, чтобы потом хвастать друзьям, что спал на той кровати, где была вспорота Сью Парнелл?» С тех пор, как весть об убийстве попала в прессу, Тому досаждали подобные чудаки. Мотель сейчас был заполнен до отказа. Хеннеке встал, собираясь сообщить маленькому человеку о том, что свободных мест нет. «Извините, свободных мест нет», — сказал он, едва взглянув на Сэма Керша, который пристально следил за Томом. Внезапно лицо Керша озарилось улыбкой узнавания, он возбужденно ахнул. «Джо Шоу! Кто бы мог подумать?» «Привет, дружище, как дела, шантажист?» Хеннеке окаменел. Его бледная кожа стала мертвенно-серой. Последние 3 года никто не называл его Джо Шоу. Он был уверен в том, что ему удалось надежно спрятаться в далеком от автомагистралей Оджесе, изменив имя и фамилию. Он посмотрел на Керша, и у него ёкнуло сердце. «Сэм Керш! Он самый!» Керш усмехнулся, и по спине Хеннеке пробежали мурашки озноба. «Ты, кажется, выдаешь себя за Тома Хеннеке?» — спросил Керш. Хеннеке заколебался, потом медленно прошел к столу и сел. «Слышишь меня, приятель?» — произнес Керш. Сэм сдвинул шляпу на затылок и, вытащив спичку, принялся ковырять ее в зубах. «Я Хеннеке», — глухо ответил хозяин мотеля. «Ладно, не раскисай, рад снова тебя видеть. Дай-ка мне вспомнить. Последний раз мы встречались 3 года назад. Ты тогда орудовал в Ки-Уэст», — сказал Керш.
«У меня неплохая память, да? Ты вцепился в парня, у которого денег было больше, чем мозгов. Тебе помогала одна шлюшка. Ты подложил ее в постель к тому парню, а потом пригрозил все рассказать его жене. Ты рассчитывал содрать с него 10 тысяч, но он нашел иной выход. Он обратился к Хеа. Хеа поговорил со мной, я побеседовал с тобой, вспоминаешь?»
«Да», — сказал Хенеке.
«Нам пришлось обойтись с тобой сурово. Ты подписал бумагу, помнишь? Нам даже удалось заставить тебя подписать признание насчет двух других, более успешных попыток шантажа. Мы обещали не давать ход этим документам, если ты будешь хорошо себя вести. Кстати, что случилось с той шлюшкой? Я бы сам не прочь с ней позабавиться».
«Не помню», — глухо ответил Хенеке.
«Жаль, хотя здесь этого добра навалом», — сказал Керш.
«Фараоны знают, кто ты, Джо?»
«Не называй меня так», — повысил голос Хенеке.
«Значит, не знают. Очень, очень интересно».
Керш прошел за стойку и сел на стул напротив Хенеке.
«Итак, что ты знаешь об убийстве Парнелл, Джо?»
«Я расследую это дело. Ты поможешь мне, я помогу тебе. Ки про кво, как говорили древние. Какие подробности тебе известны?»
Хенеке немного успокоился.
«Все детали известны полиции, ты можешь прочитать о них в газетах. Она приехала, зарегистрировалась, рано утром ей позвонили».
«Я знаю всю эту шелуху», — перебил его Керш. «Мне нужно что-то посущественнее, Джо, то, о чем ты не сказал полицейским».
«Мне нечего было сказать им», — заявил Хенеке, и на лице его выступила испарина.
«Зато мне есть», — пригрозил Керш. «Кви про кво, Джо!»
«Я ничего не знаю», — с отчаянием в голосе произнес Хенеке. «Слушай, Керш, я чист. Я не виноват в том, что какую-то девку кокнули у меня в мотеле. Отвяжись от меня. Если бы я что-то знал, я бы сказал тебе».
Керш смерил его долгим взглядом, затем пожал плечами и встал.
«Я ничего не имею против жуликов, воров и убийц. Я отношусь терпимо даже к сутенерам. Но не могу жить рядом с шантажистом.
Приятель, скоро тебе придется иметь дело с законом. Полицейские придут в восторг от тех заявлений, что ты подписал 3 года назад».
Хенеке, который не раз попадал в разные передряги, принялся лихорадочно размышлять. «Если Керш настучит полиции, Террелл схватит его, прежде чем он успеет встретиться с Харди. Он должен нейтрализовать Керша, получить деньги от Харди и исчезнуть».
Керш уже шел к двери, когда Хенеке сказал: «Погоди».
Керш замер.
«Оставь меня в покое», — настойчиво попросил Хенеке. «Если бы я что-то знал, я бы сказал тебе. Я даже не знаю, кто эта женщина».
«Да?»
— Керш усмехнулся и шагнул к порогу.
«Это твой последний шанс, Джо. Говори, не то к тебе скоро нагрянет полиция».
Хенеке, казалось, колебался. Затем он сунул руку в карман, извлек из него маленький предмет и положил его на стол.
«Хорошо, твоя взяла. Вот.
Клянусь, это все, что у меня есть. Я нашел это возле трупа женщины».
Керш, почти не надеявшийся добиться чего-либо с помощью своих угроз, вернулся к столу и посмотрел на массивную золотую зажигалку, которую дал ему Хенеке.
«Дорогая вещица», — отметил Сэм. Он изучающе уставился на Хенеке.
«Когда я нашел ее», — пояснил Хенеке, — «я был так потрясен случившимся, что не отдавал себе отчета в своих действиях. Увидев на кровати зажигалку, я машинально сунул ее в свой карман. Когда я говорил с полицейскими, я забыл о ней».
«Да», — усмехнулся Керш, — «ты считаешь меня идиотом? Ты не мог удержаться и не украсть ее».
Он взял зажигалку и изучил ее более тщательно, перевернув ее. Сэм прочитал выгравированную по золоту надпись: «Крису от Вал с любовью».
«Кто такие Крис и Вал?» — Хенеке покачал головой. «Понятия не имею. Я думаю, эта штучка принадлежит убийце. Вряд ли это зажигалка Парнелл».
«Она могла украсть ее», — без уверенности в голосе произнес Керш.
«Это все, что у меня есть», — сказал Хенеке.
«Честное слово, Керш, я тебя не обманываю».
Керш, похоже, его не слушал. Он продолжал обследовать зажигалку, затем, поколебавшись, Сэм опустил ее в свой карман. «Окей, Джо, кви про кво. Я молчу, и ты молчишь. Возможно, я еще навещу тебя, так что не спеши праздновать». Он вышел из конторы. Хеннеки проводил взглядом быстро отъехавший старый Бьюик, покрытый слоем грязи. Керш остановился в Оджесе возле почты. Он позвонил тестю. Когда Хея снял трубку, Керш рассказал ему о Хеннеке и зажигалке. «Что мне делать?» — спросил он. «Отдать зажигалку легавым?» «Не надо спешить!» — прохрипел Хея. «Никогда не торопись, Сэмми. Крис и Вал, говоришь. Почему эти имена сидят в моей голове? Дай мне время подумать. Сходи, выпей холодного пивка. Позвони мне через час. Я пока все обмозгую». Опустив трубку, Хея посидел несколько минут неподвижно, с напряженным сосредоточенным лицом. Затем он протянул руку и нажатием кнопки вызвал Люсиль. «Дай мне вчерашний выпуск «Майами Хэральд», — попросил он дочь, когда Люсиль выглянула из-за двери. «Побыстрее, милая». Когда она принесла газету, Хея жестом отпустил дочь. Он пробежал глазами страницы и, наконец, добрался до светской хроники. Хея прочитал о том, что Чарльз Треверс, десятый по величине состояния гражданин Америки, вылетел из Нью-Йорка в Спэниш-Бэй, чтобы провести пару дней со своей дочерью и ее мужем Крисом Барнеттом. В заметке упоминалось имя миссис Барнетт, ее звали Вал. Хея также узнал, что молодая супружеская пара остановилась в гостинице Спэниш-Бэй. Заглянув в сегодняшний утренний выпуск «Майами Хэральд», он узнал об исчезновении Криса и о том, что его нашли. Информация была скудная. Хея не смог понять, что в действительности случилось с мистером Барнеттом. Он набрал номер отеля «Спэниш-Бэй» и попросил позвать Генри Трасса, гостиничного детектива, которому Хея регулярно отстегивал определенную сумму. Он выслушал рассказ Трасса о Барнеттах, хмыкнул и опустил трубку. Зажег сигару и посидел некоторое время в кресле. Его дьявольский ум тем временем напряженно работал. Звонок Керша прервал размышления Хея. «Сэмми, по-моему, мы имеем дело с чем-то очень-очень интересным. Зажигалка принадлежит Крису Барнетту, зятю Чарльза Треверса. Да, того самого. Трасс сообщил мне, что Крис сумасшедший. Два дня тому назад он исчез из отеля и отсутствовал около 24 часов. Его задержали полицейские. Барнетт не мог вспомнить, где он был и что делал. Сейчас он в психушке у Густава. Знаешь, Сэмми, это сулит большой навар. Надо только правильно разыграть наши карты. Вот что. Поезжай-ка на шоссе, ведущее к северному побережью Майами. Пока будешь ехать, смотри в оба. Проверь все грунтовые дороги, примыкающие к шоссе. Барнетт уехал, несомненно, на автомобиле. Когда он покидал гостиницу, на нем была спортивная куртка. Нашли его уже без нее. Если мы разыщем куртку, наша позиция сильно укрепится. Поработай, Сэмми. Я хочу, чтобы ты применил свой собачий нюх». Керш, обливаясь потом в телефонной будке, ругнулся себе под нос. «Вы хотите, чтобы я отдал зажигалку Террелу?» — спросил он тестя. «Не больше, чем чтобы ты вырезал мое сердце из груди и бросил его в залив», — ответил Хеа. «Кто сказал, что у вас есть сердце?» — проворчал Керш и повесил трубку. Выйдя из будки, он сел в машину, зажег сигарету, опустил шляпу на глаза и посидел так, размышляя. Когда Хеа упомянул собачий нюх Керша, он имел в виду способность зятя совершать невероятные находки. Сэм действительно обладал почти ненормальным даром. Он не раз раскрывал преступления только благодаря необъяснимому чутью, подсказывавшему ему, что ключ к тайне лежит в определенном месте. Он шел туда и находил его. Покуривая сигарету, Сэм отдыхал с закрытыми глазами. Его мордочка хорька полностью расслабилась. Спустя несколько минут он сдвинул шляпу наверх, завел машину и помчался назад в парк-мотель. Возле мотеля он развернулся и поехал в сторону шоссе, ведущего к северному побережью Майами, и начинающегося в 50 милях от Оджеса. Он двигался с постоянной скоростью 30 миль в час. Мозг Сэма работал как антенна, улавливающая любую информацию, способную привести его к вещи, которую он искал. Уже начало смеркаться, когда он оказался в 3 милях от того места, где был обнаружен Барнетт. Сэм обследовал все боковые дороги, каждый раз возвращаясь на шоссе с пустыми руками. Внезапно он насторожился. Грунтовая дорога, замеченная им справа от шоссе, уходила в густой лес. Она была предназначена скорее для телег, чем для автомобилей. Керш без колебаний свернул туда. Интуиция подсказывала ему, что именно здесь он может найти куртку Криса. Вскоре деревья расступились, и дорога вывела на поляну. Сэм увидел бело-голубой Форт Линкольн. Он казался брошенным. Сэм остановил свою машину, вылез из нее и приблизился к Линкольну. Он обошел автомобиль, тщательно осмотрел его, затем вытащил из кармана брюк старые кожаные перчатки из свиной кожи, надел их, открыл дверцу водителя и сел за руль. Изучил ярлык, висевший на рулевой колонке. Форд принадлежал бюро проката автомобилей, расположенному в Майами. Сэм обернулся и взглянул на заднее сиденье. Там лежала аккуратно сложенная изнанкой наружу мужская спортивная куртка. Насвистывая, Керш поднял ее и положил себе на колени. Во внутреннем кармане куртки он нашел изящный дорогой бумажник. Изучил его содержимое. Там были 2 50-долларовые и 3 сотенные купюры, водительские права на имя Криса Барнетта и фото хорошенькой девушки в эффектном купальном костюме. На обратной стороне карточки было выведено карандашом одно слово «Вал». Когда Керш расправил куртку, он испытал шок, заставивший его перестать свистеть. На передней части куртки была засохшая кровь. Керш обладал достаточным опытом, чтобы мгновенно понять происхождение бурых пятен. Он посидел несколько секунд, уставясь на куртку и чувствуя выступивший на низком лбу пот. Потом выбрался из Линкольна, подошел к своей машине и убрал куртку в багажник. Вернулся к бело-голубому автомобилю. Потратив 20 минут на тщательный обыск, больше ничего в Линкольне не нашел. Сумерки тем временем сгустились, часы показывали 8:25. Сэм сел в свою машину, закурил, поразмышлял 3 минуты, затем возвратился на шоссе. Быстро и осторожно поехал в Майами. Мозг его напряженно работал. Чуть позже 8:30 Керш прибыл в город. Он решил сначала заглянуть в бюро проката автомобилей, а лишь потом позвонить Хеа. Сэм знал, что Хеа бывал недоволен, когда зять сообщал только часть той информации, которая требовалась для дальнейших действий. Управляющий бюро проката оказался стройным блондином с мешками под глазами и сердитыми беспокойными складками на лбу. Керш показал ему свое удостоверение частного детектива и расположился на стуле. «Я наткнулся на одну из ваших машин», — сказал он. «Похоже, ее бросили. Госномер 44791. Это вам что-то говорит?» Управляющий, его фамилия была Морфи, хмуро посмотрел на Керша. «Бросили? Что вы имеете в виду?» «Она стоит на проселочной дороге, в стороне от шоссе, что ведет на северное побережье Майами», — пояснил Керш. «На поляне, без водителя. Я думал, вас заинтересует эта информация». Морфи взял регистрационный журнал, полистал его, нашел запись, прочитал ее, нахмурился еще сильнее и сел на свое место. «Не понимаю. Эту машину на 5 дней взяла Анна Лукас. Возможно, она гуляет по лесу». «У вас есть карта округа?» — спросил Керш. Морфи извлек карту из ящика стола. Керш изучил ее, потом пометил одно место ручкой. «Машина находится тут. Если по истечении 5 дней вам не вернут форт, вы найдете его здесь». Морфи явно забеспокоился. «Так вы не думаете, что она просто бродит по лесу?» «Не знаю. По-моему, машину бросили. Кто такая Анна Лукас?» Морфи заглянул в журнал. «Она живет на Коралл-авеню, дом 237. Никогда прежде ее не видел. Я проверил ее права. Она внесла положенный залог, я даже нашел ее фамилию в телефонной книге». «Вы помните, как она выглядела?» «К
«Конечно. Хорошо одетая блондинка лет 25. Она была в платке и солнечных очках.
Вы бы узнали ее сейчас?»
«Да, конечно. Без платка и очков». Морфи растерянно посмотрел на Керша.
«Да, я почти не видел ее лица. Что все это значит?»
Керш встал.
«Привычка, приятель», — сказал он. «Я всегда задаю подобные вопросы». Он обнажил желтые зубы в подобии улыбки. «Теперь вы знаете, где искать вашу машину. Пока».
Он зашагал к своему автомобилю. Подъехав к аптеке, Сэм заперся в душной телефонной будке и нашел в справочнике Анну Лукас. Набрал ее номер. Ожидая соединения, посмотрел на свои часы, они показывали 9:30. Раздался щелчок, и девушка произнесла: «Алло».
«Мисс Лукас?»
«Да, это я».
«У вас водительские права номер 559-700, верно?»
«Я не помню номер, я их потеряла. Вы нашли мои права?»
«При каких обстоятельствах вы их потеряли?»
«У меня украли сумочку».
«Вы заявили в полицию о пропаже?»
«Конечно, 2 дня назад. С кем я говорю?»
«Вы брали 2 дня назад машину в бюро проката?»
«Нет, вы из полиции?»
«Возможно, да», — ответил Керш. «Возможно, нет».
Он повесил трубку и помчался в свою контору.
Хомер Хеа разворачивал бумагу, в которой лежали сэндвичи с толстыми ломтями говядины.
«Вот что я надеялся найти», — сказал Керш, хватая сразу 2 сэндвича. Он устроился с ними в кресле, стоящем напротив письменного стола Хеа. Хеа вздохнул и посмотрел на Люсиль. «Попроси мальчишку принести еще бутербродов и пакет кофе».
Керш поглощал пищу с жадностью. Расправившись с 2 сэндвичами, он поглядел на те, что лежали перед Хеа, но Хомер прикрыл их рукой.
«Обожди, это мои». Керш потянулся к кофе, но Хеа опередил зятя.
«Это тоже мое», — произнес Хомер, оттолкнув руку Сэма.
«Что за свинство?» — обиженно проговорил Керш. «Пока я в поте лица зарабатываю деньги, вы сидите тут и набиваете живот».
Люсиль появилась с новыми сэндвичами и пакетом кофе. Керш снова набросился на еду.
«Этот Барнетт действительно псих?» — спросил он, не прожевав кусок.
«Несомненно», — ответил Хеа, рот которого тоже был полон. «Пару лет назад он угодил в автокатастрофу и получил травму черепа».
Керш налил себе кофе, доел сэндвич, затем поведал тестю о событиях истекшего дня. В начале его рассказа Хеа перестал жевать, он ловил каждое слово зятя. Его маленькие глаза застыли на месте.
«Похоже, этот сумасшедший убил женщину», — заключил Керш. «Его зажигалка лежала на кровати, а куртка залита кровью. Террил придет в неописуемый восторг».
«История с машиной мне непонятна», — сказал Хеа, взяв из свертка последний сэндвич.
«Что за женщина взяла автомобиль? По-твоему, это была не Анна Лукас?»
«Да, но мы можем это проверить. Думаю, какая-то женщина украла сумочку Анны и воспользовалась ее правами, чтобы взять машину на прокат. Но зачем? Как куртка Барнетта попала в машину?»
«Знаете, располагая такой информацией, мы сможем вытянуть из Джоан Парнелл значительно большую сумму, чем $1000».
«Мы теряем время», — вмешалась Люсиль. «Террелл будет недоволен задержкой. Сэму следовало тотчас отправиться в управление и сообщить о найденных зажигалке, куртке и машине».
«Я как раз собирался сделать это, но наш умник сказал нет». Он посмотрел на Хеа. «Вы хотите сами пойти в полицию, да?»
Хеа облизал свой большой толстый палец, убедился, что сверток опустел, с сожалением смял бумагу и швырнул ее в корзину для мусора. Закурил сигару, выдул из себя дым к потолку.
«Нет, у меня есть другая идея, Сэмми», — сказал он. «Я сейчас все тщательно взвесил. Если действовать с умом, это дело может принести большой, очень большой доход».
«Это я уже от вас слышал», — сказал Керш, уставясь на Хеа. «Сколько, по-вашему, нам удастся теперь содрать с мисс Парнелл?»
«Мы поступим иначе», — сказал Хеа.
Он машинально потянулся к сэндвичу Керша, но теперь зять опередил его.
«Я думал, ты не хочешь его есть», — обиженно произнес Хеа.
«Нет, хочу, продолжайте».
Вздохнув, Хеа сложил руки на своем огромном животе. «Завтра утром Люсиль отнесет эти $500 мисс Парнелл. Она скажет женщине, что мы отказываемся от этой работы. Люсиль объяснит, что я поговорил с Террелом, и он запретил нам расследовать убийство. Люсиль вернет деньги, мисс Парнелл». Керш уставился на Хеа, словно решив, что тесть сошел с ума. «Он объелся», — сказал Сэм жене. «Теперь у него в голове пища». «Каким образом мы получим большой доход?» — спросила Люсиль. Хеа улыбнулся дочери. «В этом нам поможет Валерий Барнетт. Кто же еще?» Керш застыл, сидя на стуле. Его мордочка хорька приобрела сосредоточенное выражение. «Погодите!» Хеа остановил его, подняв большую пухлую руку. «Такой шанс бывает раз в жизни, Сэмми. У Барнеттов есть деньги, а Треверс — мультимиллионер. Неужели он допустит, чтобы его зятя судили как убийцу? Чтобы мужа, его дочери, упекли навеки в психушку для опасных преступников?» Керш растерянно поежился. «Известно ли вам такое слово «шантаж»? Знаете, каким сроком это пахнет?» «Известно ли тебе, что такое половина миллиона долларов?» — парировал Хеа, расправив свои могучие плечи и уставившись на Керша. «Треверс охотно выкупит зажигалку и куртку за 500 тысяч. Увидишь, я сам этим займусь. Предоставь действовать мне». «Да, меня увольте», — Керш поднялся на ноги. «Меня устраивает моя нынешняя жизнь. Я не собираюсь садиться на 14 лет в тюрьму, только чтобы угодить вам». «Ты угодишь не мне», — спокойно ответил Хеа. «Часть этой суммы достанется тебе». Керш направился к двери, замер, затем медленно вернулся к своему креслу. «Вы уверены, что вам удастся провернуть это дельце?» «Уверен. Подумай, Сэмми. Пока что полицейские не подозревают Барнетта. С нашими вещественными доказательствами у него нет ни одного шанса. Барнетта упрячут в психушку до конца его жизни. Треверс заплатил бы и больше, чем 500 000, чтобы избежать этого. Я сам все сделаю, Сэмми. Ты уже и так славно потрудился, теперь мой черед. А добычу мы поделим пополам». «А моя доля?» — спросила Люсиль. Алчность изуродовала ее худое лицо. Керш с ненавистью посмотрел на Люсиль. «Ты моя жена, ты это не забыла?» «Делим деньги на 3 равные части», — заявила Люсиль. «Или делить будет нечего». Мужчины переглянулись. Хеа, хорошо знавший свою дочь, вздохнул и покорно промолвил.
Глава 5.
«Значит, делим на 3». Увидев въезд в парк-мотель, Ли Харди остановил свой кадиллак на обочине. «Но, ребята, побудьте здесь, но не показывайтесь никому на глаза», — сказал он. «Возможно, вы мне и не понадобитесь. Да только вряд ли». Джеко Смит негромко икнул, вытаскивая свое грузное тело из автомобиля. Мо Линкольн, пахнущий новыми духами, которые подарил ему Джека, выскользнул из кадиллака вслед за своим другом. «Полюбуйтесь луной», — сказал Харди. «Без моей команды ничего не предпринимать». «Хорошо, дорогой», — отозвался Джека. «Если мы понадобимся, ты нас позовешь». Оставив их на шоссе, Харди подъехал к мотелю. Часы показывали 10:55. Хенеки ждал его. Когда Харди вошел в тесную контору, Хенеки, заметивший его автомобиль, стоял возле письменного стола. «Проходите же, мистер Харди», — сказал Хенеки. «Хорошо, что вы смогли прийти». Харди сел на стул напротив стола Хенеки. «Вы сказали, что дело срочное и личное», — недружелюбно произнес он. «Надеюсь, я прокатился не напрасно. Что случилось?» Хенеки сел, сердце его трепыхалось, на лице выступили капельки пота. «Нечто такое, о чем нам следует потолковать, мистер Харди, но не по открытой телефонной линии». «Что случилось?» — повторил Харди. «Сью Парнелл», — произнес Хенеке. Он перевел взгляд с Харди на окно и затем на дверь. Рука Хенеке лежала на рукоятке спрятанного за спиной револьвера. «Я тут ни при чем», — сказал Харди. Хенеке, поколебавшись, заставил себя улыбнуться. «Что ж, это хорошо. Значит, она мне все налгала». «Извините меня, мистер Харди, что я заставил вас понапрасну совершить эту поездку. Теперь я могу отправиться к Террелу и поговорить с ним». Мужчины уставились друг на друга, затем Харди потер рукой свой гладкий, чисто выбритый подбородок. «Вы можете нажить себе неприятности», — с металлом в голосе произнес он. «Не думаю», — стараясь говорить беспечным тоном, заявил Хенеке. «Я достаточно стар, чтобы не бояться за себя.
Мне казалось, что Сью Парнелл что-то значило для вас, поэтому я не стал сразу все выкладывать полицейским. Я решил, что мы с вами можем договориться, но раз я ошибся, я еще успею побеседовать с Таррелом, ничем не рискуя».
«К чему вы клоните?» — спросил Харди, подавшись вперед.
«Я познакомился со Сью более 2 лет тому назад», — сказал Хеннеке. «Она заключила со мной соглашение. Когда у нее было свидание с клиентом, которого она не хотела вести домой, Сью приводила его сюда. Конечно, мне грозили неприятности, это безнравственно и все такое, но, думаю, Таррелл простит меня, если я расскажу ему о вас».
Харди со свистом втянул в себя воздух.
«И что вы ему сообщите?»
«То, что мне поведала Сью», — сказал Хеннеке, не отводя глаз от двери и окна.
Том боялся, что Джека Смит и его приятель в любой момент могут появиться в конторе. Он до боли в суставах сжал рукоятку револьвера.
«И что она вам сказала?» — спросил Харди.
«То, что она вас шантажировала. Возможно, она лгала, не знаю. Она сказала, что порвала с вами и может упрятать вас за решетку на 10 лет. Вечером перед своей смертью она пришла ко мне и сказала, что ждет вас. Вы должны были заплатить ей $5000 за молчание. Она вас боялась. Сью попросила меня приглядывать за ее коттеджем. Если я не был пьяный, это мне не приснилось. Я видел, как вы приехали в 1:00, а убыли минут через 30. Мне могло это почудиться, но я убежден, что так оно и было».
«Вы рехнулись», — проревел Харди. В его глазах бушевала едва сдерживаемая ярость. «Я и близко не подходил к вашему притону».
Хеннеке пожал плечами.
«Значит, мистер Харди, мне это приснилось, а Сью лгала».
Харди встал. «Теперь слушайте, Хеннеке, я вас предупреждаю. Одно лишнее слово полиции, и вам крышка. Я не шучу. Я был дома, когда убивали эту шлюху. Я могу это доказать. Не суйте свой нос куда не следует, если хотите жить».
«Я вас слышу, мистер Харди», — сказал Хеннеке. «Сью мне доверяла. Она вручила мне конверт, который она выкрала из вашего сейфа. Он хранится в моем банке. Даже если полиция не докажет, что вы убили ее, все равно стоит им ознакомиться с его содержимым, и вам не отвертеться от тюрьмы».
Харди постоял, не двигаясь, потом снова сел.
«Конверт у вас?»
«В моем банке, мистер Харди.
Я распорядился, чтобы в случае моей смерти его передали полиции».
«Что случилось с $5000, которые я дал этой сучке?»
Хеннеке пожал плечами.
«Не знаю, мистер Харди. Возможно, их прихватили легавые. Вы ведь знаете полицейских?»
«Знаете, что я думаю? По-моему, когда я ушел от Сью, вы проникли в ее коттедж, убили женщину и забрали 5000. Эта версия заинтересует Террелла, он захочет ее проверить».
«Верно», — Хеннеке улыбнулся.
«Он может осложнить мою жизнь, но в еще большей степени вашу. Я готов рискнуть, а вы?»
Харди задумался, потер подбородок, потом пожал плечами.
«Окей, мерзавец, сколько?»
Хеннеке разжал пальцы, сжимавшие рукоятку револьвера.
«У меня тоже неприятности, мистер Харди. Меня отсюда выживают, я должен уехать, исчезнуть».
«Сколько?» — прорычал Харди.
5000, я возвращаю вам конверт, и вы больше никогда со мной не встретитесь».
Харди извлек из кармана рубашки пачку сигарет. Выбив из нее сигарету, он закурил.
«Окей, договорились», — сказал он. «Достаньте конверт, утром я привезу 5000».
«Приезжайте один, мистер Харди», — сказал Хеннеке. «Встретимся в этой конторе. Если за это время со мной что-нибудь произойдет, управляющий банком знает, как ему поступить».
«Вы об этом уже говорили. Я знаю, когда следует расстаться с деньгами.
Вы получите деньги, негодяй. Но советую вам после этого побыстрее отсюда смотаться. Если потом вы случайно натолкнетесь на Джеко, я ни за что не отвечаю».
Хеннеке вытащил револьвер из заднего кармана брюк и положил его на стол.
«К вашему сведению, мистер Харди, я тоже не отвечаю за жизнь Джека».
Харди посмотрел ему в глаза, затем встал.
«Значит, утром, около 11, — сказал он. Но не рассчитывайте на то, что вам удастся повторить этот трюк. 5000 и ни цента больше.
Мне нужны только подъемные, — сказал Хенеке.
Впервые с момента появления Харди в конторе Том начал успокаиваться. Больше я у вас ничего не попрошу. Харди вышел из домика, пересек освещенную стоянку и сел в автомобиль. Из громкоговорителей, висевших на деревьях, доносились звуки джаза. Фонарики, висящие между коттеджами, создавали иллюзию уюта. Хенеке, тяжело дыша и держа револьвер в руке, проводил взглядом Харди. Ли вырулил на шоссе, вышел из машины и приблизился к ждавшим его на траве Джека и Мо.
«Он требует денег», — сказал Харди, бросив недокуренную сигарету в темноту. «Он может посадить меня на 10 лет. Займись им. Он утверждает, что его свидетельские показания хранятся в банке. Он якобы распорядился, чтобы в случае его смерти бумагу передали в полицию. Он блефует. Я хочу, чтобы вы двое обработали Хенеке и забрали у него бумагу. Это для меня важно. Вы получите $1000».
Мо вытянул вперед свои изящные длинные руки и радостно улыбнулся.
«Давненько я никого не метелил. С удовольствием исполню ваше поручение, мистер Харди».
Харди посмотрел на Джеко, грудой жира, лежавшего на траве.
«Мы им займемся, дорогой», — сказал Джеко. «Но что прикажешь сделать с уродом после того, как мы заберем у него бумагу?»
«Его надо ликвидировать, Джеко».
«Мо клянчит у меня новую машину. Он верно думает, что я печатаю деньги. 2000, дорогой, и мы провернем это дельце».
«Хорошо, 2000», — без колебаний согласился Харди. «Осторожно, у него револьвер».
Мо поднялся с травы. Он сделал антраша перед Джеко, который с восхищением смотрел на друга, потом два сальта на месте, после чего протянул тонкую коричневую руку Джеко и помог ему встать на ноги.
«Подождите, когда мотель закроется», — сказал Харди. «Выясните, где он спит. Караульте его там.
Я останусь здесь. Помните о револьвере».
Когда они зашагали, Харди бросил им вдогонку:
«Он прихватил 5000 у Сью Парнелл. Они мне тоже нужны».
В начале второго Хенеке отключил яркую неоновую вывеску. Почти во всех коттеджах уже погасли лампы. Хенеке запер контору и шагнул в теплую душную ночь. Хотя он был уверен в том, что ему удалось испугать Харди, все же хозяин мотеля не терял бдительности. В руке у него был револьвер. Он тщательно осмотрел залитое светом пространство, отделявшее Хенеке от его коттеджа. Кое-где на крылечках сидели люди. Они любовались луной, беседовали, курили перед сном. Их присутствие успокаивало Хенеке. Он медленно направился к себе, останавливаясь кое-где, чтобы переброситься парой слов с отдыхающими. Наконец Том достиг своего домика. Взбудораженному Хенеке не хотелось спать. Он сел в плетеное кресло, стоявшее на крыльце, и закурил сигарету. Завтра в это самое время он будет располагать уже 10000 долларов. 5000 он забрал у Сью Парнелл, 5 получит от Харди. С такими деньгами он сможет улететь в Нью-Йорк и затеряться там. Пора покидать Майами. Минут 30 он сидел, размышляя о том, чем он займется в Нью-Йорке. Он не умел планировать свою жизнь. «Лучше подождать, когда я окажусь в Нью-Йорке», — подумал Хенеке. Он взглянул на часы, без 2:20. Он подавил зевок. Все остальные коттеджи уже погрузились во мрак. «Пора ложиться. Сейчас Харди уже в городе». Хенеке решил, что Харди не представляет для него опасности. Харди был достаточно умен, чтобы признать себя побежденным. Хенеке встал, потянулся, затем открыл дверь коттеджа и шагнул в душную темноту. Когда он коснулся рукой выключателя, собираясь зажечь свет, сильно надушенная рука зажала его рот и нос. Хенеке показалось, будто лошадь ударила его в живот своим копытом. Мо отыскал в ванной незакрепленную пластину кафеля. Он поднял ее, сунул руку в открывшуюся полость и извлек оттуда запечатанный конверт. Затем вытащил из тайника пухлую пачку купюр, поставил кафель на место и вернулся в гостиную. Джека, развалившись в кресле, вытирал пот с лица.
Хенеке лежал на диване, тихонько постановая сквозь засунутый в рот кляп.
«Нашел, милый?» — спросил Джека.
Мо протянул ему конверт и деньги. Они посмотрели на Хенеке, потом друг на друга.
«Отнеси это мистеру Харди», — сказал Джеко. «Пусть он посмотрит, то ли это, что ему нужно».
Он вынул из кармана плитку шоколада и отправил кусочек в свой маленький влажный рот. Мо исчез в темноте. Он быстро добежал до Харди, сидевшего в Кадиллаке.
«Боже мой!» — выпалил Харди. «Как долго вы возились? Уже почти четверть часа».
На лице Мо появилась зловещая улыбка.
«Этот тип оказался упрямым. Он еще сопротивлялся. Это то, что вам нужно, мистер Харди?» — сказал Мо.
Харди взял деньги и конверт. Сломав печать, он проглядел его содержимое.
«Да».
Он вылез из машины, взял зажигалку и поджег бумагу. Пока она горела, он спросил Мо.
«Что с Хенеке?»
Мо улыбнулся, продемонстрировав великолепные белые зубы.
«Сейчас он неважно себя чувствует, мистер Харди. Ему очень плохо. Я вернусь и облегчу его участь».
Харди ощутил спазм в горле.
Он никогда прежде не поручал им убивать человека. Они напоминали обученных животных, были готовы исполнить любое его задание.
Он колебался. «Пока Хенеке жив, мне угрожает опасность», — напомнил себе Харди.
«Что ты тут болтаешься, как обезьяна на ветке?» — рявкнул он. «Ступай к Джека».
Мо исполнил четкое сальто и нырнул в темноту. Джека жевал шоколад, когда Мо появился в коттедже.
«Все в порядке», — быстро проговорил Мо. «Мистер Харди получил то, что хотел».
Джека вытер липкие пальцы платком. Не переставая двигать челюстями, он поднялся с кресла.
«Надо помочь уроду», — сказал он. «Я уже хочу спать».
Двое мужчин, один большой и толстый, второй тонкий и надушенный, подошли к лежащему Хенеке. Мо наклонился и потрепал Тома по щеке.
«Ты смелый малый», — сказал Мо. «Желаю хорошего отдыха».
Хенеке равнодушно посмотрел на него. Его тело терзало боль. Он был готов умереть. Изящным движением руки Мо взял подушечку с одного из кресел и положил ее на лицо Хенеке. Затем Мо отвесил поклон Джека.
«Прошу тебя, садись, мой ненаглядный», — сказал Мо.
Джека приблизил свою тушу к дивану и, подтянув брюки, уселся громадными ягодицами на подушечку. Ранним утром Хомер Хеа уже сидел за своим рабочим столом. Он позвонил детективу отеля Spanish Bay Trasso.
«Я бы хотел поговорить наедине с миссис Барнетт», — сказал Хеа. «Вряд ли она примет меня, если я пошлю ей мою визитную карточку. Что мне делать?»
«Как насчет пляжа?» — подумав, произнес Трасс. «Ежедневно с 10 до 12 утра она лежит на пляже. Приезжайте сюда к 10, я покажу вам ее. А в чем дело?»
«Я приеду к 10 минутам 11», — сказал Хеа и опустил трубку.
Он подошел к сейфу, открыл его, взял оттуда зажигалку и куртку Барнетта, сунул зажигалку в карман и положил куртку на стол. Позвонил Люсиль. Войдя в кабинет, она вопросительно посмотрела на отца.
«Будь добра, заверни куртку», — сказал Хеа.
Люсиль поглядела на куртку, потом снова на отца.
«Ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь?» — спросила она.
«Мне это не нравится. Судя по прессе, Треверс малый не промах, он очень опасен». Хеа улыбнулся дочери.
«Не беспокойся», — сказал он. «Сначала я поговорю с его дочерью. Если кто-то способен уговорить Треверса расстаться с 500 000, так это она».
Люсиль пожала плечами.
«Хорошо. Но помни, что я тебя предупредила».
Она с гримасой отвращения взяла куртку и унесла ее. Хеа зажег сигару и сел в кресло. Нахмурившись, посмотрел в окно.
«Я рискую», — подумал он, — «но 500 000 долларов — слишком большой соблазн. Говорить с миссис Барнетт следует крайне осторожно. Почувствовав малейшую опасность, он тотчас откланяется».
Через 10 минут он надел на голову свою желтую панаму, взял завернутую в бумагу куртку и медленно, тяжело зашагал к лифту. Выйдя на улицу, он забрался в свой автомобиль и поехал в отель Spanish Bay. Он нашел Трасса, мордастого, развощекового отставного полицейского, который ждал Хеа. Мужчины прошли вдоль цветника по дорожке, которая вела на огороженный пляж. «Если кто-нибудь узнает, что я показал вам миссис Барнетт», — прохрипел Трасс, — «я потеряю эту работу. В чем дело?»
«Мне надо поговорить с ней», — сказал Хеа.
«Да, я уже не молодой человек. Мне за вами не угнаться».
«Ваша беда в том, что вы переедаете», — сказал Трасс, сбавляя шаг. «О чем вы хотите с ней поговорить?»
«Это личное дело, Генри, не представляющее для вас интереса». Трасс настороженно посмотрел на Хеа, затем остановился перед пляжем. В этот ранний час на песке было мало людей. Трасс указал на далекую фигурку, сидящей под тентом женщины.
«Это она. Я не виноват, если она прогонит вас. Если она закричит, я же вас и вышвырну отсюда».
«Она не закричит», — сказал Хеа. «Вы получите $20, Генри». Сжав рукой сверток, он неторопливо направился к тому месту, где сидела Вал. На душе у нее было скверно. Прежде чем отправиться на пляж, она позвонила доктору Густаву. Он сказал, что состояние Криса ухудшилось.
«Вам не следует тревожиться», — заверил ее врач. «Такие дни бывают. Он словно что-то замышляет. Думаю, вам стоит навестить его сегодня днем. Возможно, он поговорит с вами».
Вал обещала прийти. «Держитесь естественно. Расскажите ему, как вы проводите время», — продолжал Густав. «Не спрашивайте его ни о чем. Есть шанс, что он откроется вам». После этого разговора Вал едва заставила себя пойти на пляж, но сейчас она была рада тому, что находится здесь. Тут было тихо, и она могла немного расслабиться. Она увидела ковыляющего по песку очень полного пожилого человека в мятом костюме и выцветшей панаме. «Любопытно, кто он такой», — подумала она и поняла, что он направляется к ней. Она тотчас отвернулась. Раскрыв пляжную сумку, взяла оттуда пачку сигарет. Толстяк приблизился к ней. Когда она выбила сигарету из пачки, он произнес: «Позвольте, мадам». Изысканным жестом он приподнял шляпу и щелкнул золотой зажигалкой, зажатой в его огромной лапе. Вал обернулась.
«Спасибо, не беспокойтесь». Она уже собралась снова отвернуться, но тут ее взгляд упал на зажигалку. Сердце Вал ёкнуло, она затаила дыхание.
«Извините за вторжение, мадам», — прошипел Хеа. «Стариковская слабость. Галантность в наше время выходит из моды». Он погасил огонек зажигалки. Его глаза-буравчики следили за реакцией Вал. Заметив, что она колеблется, он опустил зажигалку в карман. Сдвинув панаму на затылок, он повернулся и медленно зашагал прочь.
«Обождите».
Вал встала. На ней был бледно-голубой пляжный костюм. Стройная прелестная девушка вышла из-под тента на солнце. Хеа остановился, они посмотрели друг на друга.
«Это зажигалка. Кажется, я ее уже видела», — срывающимся от волнения голосом произнесла Вал.
«Можно посмотреть?»
«Ну, конечно, мадам», — сказал Хеа.
Он приблизился к Вал. Она ощутила жар, исходивший от необъятного тела Хеа, почувствовала его дыхание.
«Это зажигалка». Он вытащил вещицу из кармана, повернул ее надписью к Вал и протянул девушке.
Она уставилась на зажигалку, затем пристально посмотрела на Хеа.
«Ничего не понимаю», — сказала Вал. «Она принадлежит моему мужу. Где вы ее взяли?»
Хеа поглядел на зажигалку так, словно впервые видел ее, затем, тяжело ступая, направился к тенту. Кряхтя сел на песок.
«Давно я не бывал на пляже», — сказал он, осматривая песчаный берег.
«Здесь очень приятно. Моя покойная жена обожала пляжи». Вал смотрела на верхушку желтой панамы. Ее сердце билось быстрее обычного. Что-то в этом старом толстом человеке пугало ее.
«Я спросила вас, где вы взяли эту зажигалку», — произнесла она сдавленным голосом.
«Зажигалку? А я ее нашел». Хеа наклонил голову, чтобы видеть Вал.
«Не хотите ли сесть, мадам?»
«Где вы ее нашли?» — не двигаясь, — спросил Вал.
«Значит, она принадлежит вашему мужу», — задумчиво промолвил Хеа.
«Как он себя чувствует сегодня?»
«Вы скажете мне, где вы нашли ее?» «Моя дорогая, не торопите старого немощного человека», — сказал Хеа. «Пожалуйста, сядьте. Вы же не хотите заставить старика стоять на ногах, правда?» Вал опустилась на колени. Она почувствовала, что ее ждет нечто ужасное. Хитрая, самодовольная улыбка незнакомца и его глаза-буравчики говорили Вал о том, что этого внушавшего ей страх человека не следует торопить. Выдержав долгую паузу, Хеа сказал: «Вы миссис Кристофер Барнетт?»
«Да».
«Если я не ошибаюсь, ваш муж находится в лечебнице». Пальцы Вал сжались в кулаки. Овладев собой, она ответила: «Да». Два дня назад он исчез из отеля, а спустя сутки был найден двумя полицейскими.
«Это опубликовано в газетах», — сказала Вал. «Но вам какое до этого дело?»
Зачерпнув ладонью песок, Хеа поднял руку, и песчинки потекли обратно на пляж меж его толстых пальцев.
«Неудивительно, что дети любят играть на пляже», — сказал он и усмехнулся. «Наверное, я совсем постарел. Я бы не отказался сейчас от ведерка и совочка».
Вал молчала, она смотрела на него с растущим страхом.
«Кажется, у мистера Барнетта отключилось сознание», — после длинной паузы продолжал Хеа. «И он понятия не имеет о том, что он делал ночью 18 числа».
Мурашки озноба пробежали по спине Вал. Солнце, казалось, больше не грело ее.
«Вас это, видно, очень тревожит, мадам», — произнес Хеа, многозначительно улыбнувшись. «Даже жены, имеющие нормальных мужей, волнуются, когда не знают, где были их мужья, а уж за сумасшедших приходится волноваться еще сильней».
«Что вам надо?» — сказала Вал. «Я не собираюсь вас больше слушать. В чем дело? Откуда у вас эта зажигалка?»
Хеа вытащил из бумажника газетную вырезку. «Не угодно ли взглянуть на это, мадам?» — сказал, протягивая бумажку.
Вал с опаской взяла ее. Это было краткое сообщение об убийстве Сью Парнелл, которое произошло в Парк-мотель. Начальник полиции Террелл в своем интервью утверждал, что преступление, несомненно, совершено сексуальным маньяком. Газетная вырезка выпала из похолодевших пальцев Вал.
«Я не понимаю», — сказала она.
Хеа вынул зажигалку из кармана. «Эта зажигалка, принадлежавшая вашему мужу, была найдена возле трупа Сью Парнелл, женщины, зверски убитой маньяком». Он уставился на Вал и с неприятным удивлением обнаружил, что его слова, казалось, не произвели впечатления на миссис Барнетт.
«Значит, мой муж потерял зажигалку, а убийца ее нашел».
«Ваша вера в невинность сумасшедшего просто трогательна», — Хеа произнес эти слова более грубым тоном, чем собирался.
«Я думаю, полицейские расценят этот факт иначе».
Вал встала.
«Тогда мы спросим их. Вы пойдете со мной. Мы встретимся с капитаном Террелом, и вы поделитесь с ним вашими соображениями».
«Миссис Барнетт, не стоит поддаваться первому порыву», — сказал Хеа, не сдвинувшись с места. Он подбросил зажигалку в воздух, поймал ее и спрятал в карман.
«Когда ваш муж покидал гостиницу, на нем была спортивная куртка. Нашли его уже без куртки. К счастью для вас обоих, она попала ко мне».
Он сорвал шпагат с бумажного свертка и вытащил куртку, разложил ее на песке.
«Эти пятна, мадам, следы крови убитой и распоротой Сью Парнелл».
Вал замерла. Посмотрела на куртку и тотчас узнала ее. Именно в ней Крис сидел на веранде перед исчезновением. Она увидела отвратительные бурые пятна, покрывавшие переднюю часть куртки. Колени ее подогнулись, и она опустилась на горячий песок. Хеа наблюдал за ней с неискренней печалью гробовщика.
«Весьма сожалею, мадам», — мягко произнес он. «Весьма сожалею. Похоже, ваш бедный муж в момент полного безумия столкнулся с этой несчастной и убил ее. Мое положение очень серьезное, я...»
«Прекратите, гадкий старый лгун!» — закричала Вал.
«Я не желаю вас слушать, уходите! Немедленно!»
Удивленный Хеа, оглянувшись назад, убедился в том, что никто не услышал крик Вал.
«Пожалуйста, если таково ваше желание», — с достоинством произнес он. Я никому не навязываю свое общество. Значит, вы хотите, чтобы я отправился в полицию с этими страшными, неоспоримыми вещественными доказательствами?» Вал побледнела. Ее глаза сверкали яростью и страхом. Она смотрела на Хеа. «Что вы предлагаете?» «Я борюсь со своей совестью», — миролюбиво сказал он. «Ваша семья весьма известна. Ваш отец — один из наиболее могущественных людей страны. Я чувствовал, что прежде чем идти в полицию, я должен встретиться с вами. Еще я подумал, что вряд ли вы с вашим отцом захотите, чтобы Криса Барнетта судили за убийство никчемной проститутки и приговорили к пожизненному заключению в психушке для преступников. Я решил, что, по крайней мере, должен поговорить с вами и выяснить, чего вы хотите на самом деле. Мне кажется, эти убедительные доказательства могут быть уничтожены, и тогда никто, кроме нас с вами, ничего не узнает. Поэтому я не поленился приехать сюда, желая посоветоваться с вами. Но если вы предпочитаете, чтобы я выполнил свой прямой долг, я так и поступлю, хотя и с сожалением». Побледневшая Вал сидела как каменная, опустив руки на колени. Через несколько секунд она, не глядя на Хеа, тихо произнесла: «Я понимаю». «Сколько?» Хеа набрал воздух в свои заплывшие жиром легкие. «Неприятный момент», — подумал Хомер, — «но я сыграл неплохо». «Полмиллиона долларов, мадам», — елейным тоном произнес он, — «вполне разумная сумма, даже ничтожная, если учесть, что вы получите взамен». Он извлек визитную карточку из бумажника и бросил ее на песок возле Вал. «В 6 часов вечера я передам зажигалку и куртку полиции, ровно в 6, если, конечно, вы мне до этого времени не позвоните». Он завернул куртку в бумагу и с трудом встал. Приподняв панаму, зашагал по пляжу, оставляя на песке большие широко расставленные следы. Когда Биглер вошел в кабинет начальника полиции, Террелл оторвал взгляд от пачки рапортов, которые он изучал. Сержант сел у стола и взял пакет кофе, который всегда стоял под рукой у шефа. «Пока ничего», — сказал Биглер. «Мы проверяем список ее друзей-мужчин. Добрались до номера 57, у всех железное алиби». Террелл пожал плечами. «Возможно, они все тут ни при чем, но мы не должны упускать шанс. По-моему, это дело рук какого-то маньяка, который выследил ее и прикончил. Если я прав, нам предстоит проделать большую работу. Нет вестей из бензоколонок?» «Нет». Биглер отхлебнул кофе и зажег сигарету. «Как насчет Харди? Эта девица по фамилии Ланг могла солгать, давая ему алиби». «Я думал об этом, но зачем Харди было убивать ее?» — сказал, нахмурившись, Террелл. «Пока что он проворачивал свои дела, никого не убивая. К тому же он не похож на человека, способного совершить такое убийство». «Она могла что-то о нем знать. Вдруг он распорол ее, желая придать этому преступлению сексуальный характер и ввести нас в заблуждение». «Да, верно. Я...» — зазвонил телефон. Террелл замолчал и поднял трубку. «Послушал». Биглер отметил, что лицо шефа застыло от неожиданного сообщения. Затем Террелл сказал: «Мы сейчас к вам приедем, ничего не трогайте». Он опустил трубку, отодвинув кресло, встал из-за стола. «Хеннеки найден мертвым, похоже, его прикончили, едем». Биглер потушил сигарету и быстрыми шагами вышел из кабинета. Террелл, направляясь на улицу, услышал, как сержант вызывал опергруппу отдела по расследованию убийств. Через 1.5 часа доктор Лоис вышел из коттеджа Хеннеки и приблизился к ждавшим его в тени Терреллу и Биглеру. «Да, его, несомненно, убили», — сказал Лоис. «Но прежде его мучили. На теле многочисленные ожоги от сигарет. Прикончили его, положив ему на лицо подушку и сев на нее. Убийца, видно, очень массивный человек, у Хеннеки сломан нос». Террелл и Биглер переглянулись. Затем шеф полиции произнес: «Спасибо, док. Если вы закончили, пусть его увозят». Когда тело Хеннеки в присутствии зевак-туристов погрузили в машину скорой помощи, Террелл и Биглер вошли в коттедж хозяина мотеля. Сотрудники отдела по расследованию убийств закончили свою работу. Хесс приблизился к Терреллу. «Отпечатков нет, шеф. Интересная деталь. Он зашел в ванную. Террелл проследовал за ним. Биглер остановился возле двери. Хесс поднял кафельную плитку с пола ванной. «Здесь мог быть тайник, сейчас он пуст». Террелл осмотрел углубление в полу. «Возможно, поэтому его и пытали», — сказал он. «Давайте заглянем в сейф, который стоит в коридоре». Эксперту понадобилось полчаса, чтобы открыть сейф, но они не нашли там ничего примечательного. Полицейские вернулись в коттедж. Хесс и его группа собрались уезжать. «Пока ничего, шеф», — сказал Хесс. «Чувствуется рука профессионала. Хеннеки ложился спать в 2 часа. Я думаю, что убийца или убийцы ждали его в коттедже. На замке следы от отмычки. Они действовали в перчатках. Все отпечатки пальцев принадлежат Хеннеке». Террелл хмыкнул. «Осмотрите все коттеджи. Спросите людей, не слышал ли кто-нибудь ночью какие-то звуки. Проверьте, нет ли в картотеке отпечатков пальцев Хеннеке. Возможно, на него есть досье». Хесс покинул коттедж, оставив дверь открытой. Пока Биглер бродил по домику, Террелл сидел на столе. «Что вы думаете, шеф?» — спросил, наконец, сержант. «По-вашему, это преступление связано с убийством Сью Парнелл?» Террелл вытащил трубку и стал набивать ее. «Да, весьма вероятно. Видно, Хеннеке лгал, утверждая, будто не знаком с девушкой. Он, возможно, что-то утаил от нас. Убийца Парнелл вернулся, пытал его, а потом прикончил». Тень, упавшая на пол, заставила мужчин резко обернуться. На пороге коттеджа стояла хорошенькая босоногая девочка лет 8 с длинными светлыми волосами, спускавшимися ниже плеч. Черты ее лица были тонкими и нежными, а глаза большими, настороженными. На девочке был костюмчик в красную и голубую клетку. «Здравствуйте», — сказала она. «Вы полицейские?» Биглер был слишком молод для общения с детьми. Он бросил на девочку сердитый взгляд. «Ступай отсюда, исчезни», — пробурчал он. Девочка вопросительно посмотрела на Террелла. «Кто этот грубиян с безобразным лицом?» — спросила она, прислонившись хрупким загорелым плечиком к дверному косяку. «Ты меня слышишь?» — рявкнул Биглер. «Проваливай!» Ребенок поджал губы и громко фыркнул. «Закройте вашу пасть!» — с нескрываемым презрением в голосе произнесла девочка. «Вам жить не надоело?» Террелл с любопытством наблюдал за сценой. Биглер побагровел. «Если б ты была моей дочерью, я бы тебя выпорол», — разъяренно произнес он. «Вали прочь!»
«Если бы вы были моим отцом, я бы отправила мать проверить, в порядке ли у нее голова», — парировала девочка.
Террелл с помощью кашля скрыл вырвавшийся из горла смех. Биглер метнул в него сердитый взгляд и медленными шагами стал приближаться к ребенку, который смотрел на сержанта без страха, с таким недетским выражением лица, что Биглер замер в нерешительности.
«Если вы дотронетесь до меня, я обвиню вас в попытке изнасилования», — сказала девочка.
Биглер поспешно отступил на 2 шага назад и растерянно взглянул на Террелла. «Что за маленькое чудовище?» — с досадой воскликнул сержант.
«Хорошо вам сидеть и улыбаться. Меня это создание не забавляет».
Террелл подался вперед, упершись своими большими руками в колени.
«Я начальник полиции», — сказал он и улыбнулся ребенку. «А кто ты?»
Девочка потерла босой ступней лодыжку у другой ноги, с интересом посмотрев на Террелла.
«Меня зовут Анджел Прескотт. А что это за тип?»
«Он мой помощник», — серьезно ответил Террелл. «Его фамилия Биглер».
«Вы не шутите?»
— удивленно спросила Анджел.
«Верится с трудом».
«Он очень умный», — сказал Террелл.
Девочка наклонила голову в бок и изучающе посмотрела на Биглера, лицо которого еще сильнее налилось кровью.
«Кто бы мог подумать», — произнесла она наконец. «Он напоминает мне моего дядю, у которого совсем плохо с головой. Его даже приходится кормить с ложечки».
«Вон отсюда, исчезни!» — в ярости проревел Биглер.
«Он производит много шума», — заметила Энджел. «А я пришла, чтобы помочь вам».
«Это очень любезно с твоей стороны, Энджел», — сказал Террелл. «Мне нужна помощь. Проходи, садись».
Биглер фыркнул и скрылся в ванной. Не зная, что ему там делать, он быстро вышел оттуда. Энджел, округлив глаза, посмотрела на него с брезгливым любопытством.
«Вот «Вот это скорость!» — воскликнула она.
«Ты о чем?» — рявкнул Биглер вне себя от бешенства.
«Неужто я стану обсуждать подобные вещи?» — с достоинством произнесла Энджел. «Я хорошо воспитана». У Биглера перехватило в горле. Он окинул взглядом комнату, словно ища оружие.
«Мне уже расхотелось вам помогать», — сказала девочка Террелу. «Не вижу в этом смысла. Прощайте».
С безупречной грацией она спустилась по ступенькам коттеджа и зашагала в сторону своего домика.
«Будь она моей дочерью, я бы на ней живого места не оставил», — взорвался Биглер. «Дети! Недаром никто в наше время не хочет их заводить. Они...»
«Успокойся», — произнес Террелл. «Она могла что-то видеть. Она живет напротив этого коттеджа. Пойду поговорю с ней».
Биглер сделал глубокий вдох. «Узнаю, как дела у Хесса», — сказал он и, расправив плечи, зашагал к трем полицейским машинам.
Террелл усмехнулся, затем выбил пепел из трубки и подошел к домику, стоявшему напротив коттеджа Хеннеке. Постучал в дверь. На пороге появилась моложавая, просто одетая женщина с тревожным выражением лица. Убрав со лба выбившуюся прядь волос, она вопросительно посмотрела на Террелла.
«Да? Я начальник полиции Террелл», — сказал он. «Я только что говорил с вашей дочерью. Я бы хотел продолжить нашу беседу. Вы не против?»
«Вы говорили с Энджел?» — казалось, женщина заволновалась еще сильнее. «Но почему?»
«Она сама обратилась ко мне», — сказал Террелл. «Думаю, она в силах мне помочь».
«О, нет, вы не знаете Энджел. Она вечно фантазирует. Это по поводу убийств, да?»
«Верно.
Извините, я бы не хотела, чтобы Энджел оказалась втянутой в эту историю. Она ничего не знает. Она постоянно сочиняет, честное слово».
Энджел появилась возле матери.
«Мамочка, какая же ты обывательница!» — выдала девочка. «Я все знаю. Я видела их вчера вечером».
Миссис Прескотт беспомощно посмотрела на дочь, которая глядела на мать с беззлобным презрением.
«Детка, ты сама знаешь, что тебе ничего не известно. Не отнимай время у этого джентльмена. Иди займись рисованием».
Энджел посмотрела на Террелла.
«Мама никогда мне не верит. Я видела их вчера ночью».
«Энджел», — начиная сердиться, воскликнула миссис Прескотт, — «слушайся меня, иди рисуй».
Девочка воздела свои изящные руки в жесте раздражения.
«Она только об одном и думает. Хочет, чтобы я стала известной художницей. У меня таланта не больше, чем у коровы».
«Она правда очень одаренная», — сказала миссис Прескотт Террелу. «Вы даже себе не представляете. Она всегда говорит...»
«Вы позволите мне побеседовать с ней?» — вежливо спросил Террелл. «Можно я зайду?»
Миссис Прескотт снова убрала прядь волос со лба. Вид у женщины был растерянный.
«Мама, ради бога, не будь такой перестраховщицей!» — выпалила Энджел. «Ты же мечтаешь, чтобы мое имя попало в прессу?»
Чуть оттолкнув мать, она улыбнулась Терреллу. «Заходите».
Энджел повернулась и прошла в скромно обставленную гостиную.
«Не стоять же у порога», — выговорила женщина. «Она многим отличается от своих сверстников. Я уверена, что она не скажет вам ничего существенного, но если вы хотите...»
«Хочу», — сказал Террелл, войдя в комнату, где уже сидела, сложив руки на загорелых коленках, Энджел.
«Мама, уйди, пожалуйста», — попросила девочка. «Я не могу разговаривать с ним, когда ты порхаешь вокруг, словно бабочка».
«Видите», — с гордостью произнесла миссис Прескотт, «она необычный ребенок, она...»
«Мама, пожалуйста!»
Миссис Прескотт заколебалась, затем, покидая комнату, произнесла: «Она на самом деле ничего не знает, она вечно все придумывает». Когда дверь закрылась за женщиной, Террелл вынул трубку и принялся набивать ее табаком.
«Рассказывай, Энджел», — произнес он, — «что ты видела этой ночью?»
«Знаете, о чем я мечтаю больше всего на свете?» — спросила девочка, внимательно глядя на Террелла.
Террелл растерялся.
«Ты не ответила на мой вопрос?»
«Послушай, Энджел, для меня очень важно найти убийцу мистера Хеннеке. Если ты что-то знаешь, помочь мне — твой долг».
Энджел почесала левую ногу.
«Я хочу медвежонка Тедди с меня ростом, и чтобы он рычал», — сказала девочка. «Это моя самая большая мечта».
Террелл сменил позу, потом замер, раскуривая трубку.
«Если ты попросишь свою маму получше, она, наверное, купит его тебе», — отозвался он.
«Так что же ты видела этой ночью?»
«Мама никогда мне ничего не покупает, у нее нет денег. Я не получу медвежонка Тедди, который рычит».
«Забудем о медвежонке Тедди», — решительно произнес Террелл. «Кого ты видела ночью? Кто-то входил в коттедж мистера Хеннеке?»
Энджел почесала правую ногу, глядя на Террелла широко раскрытыми невинными голубыми глазами.
«Да, верно, их было двое.
Ты не запомнила, когда это произошло?»
«Было без пяти минут час. Возле моей кровати стоит будильник. Внезапно проснувшись, я первым делом зажгла фонарик и взглянула на циферблат».
«Что ты сделала потом?» Девочка улыбнулась.
«Не помню».
«Ты посмотрела в окно», — терпеливо произнес Террелл, «и увидела двух мужчин, входящих в коттедж мистера Хеннеке, верно?»
«Я не помню».
Террелл попыхтел трубкой, глядя на девочку, затем он спросил ее. «Почему ты сказала, что можешь помочь мне, Энджел?»
«Да, я могу вам помочь».
Она поднялась и подошла к радиоприемнику, включила его. В ожидании звука Энджел сказала: «Больше всего на свете я хочу...»
«Я знаю», — произнес Террелл, — «ты мне уже говорила, но тут я ничего не могу поделать. Ты должна попросить маму».
Зазвучала ритмичная музыка, и девочка начала пританцовывать, демонстрируя искусное владение своим стройным маленьким телом.
«До свидания», — сказала она, — «теперь я занята».
«Послушай, юная леди», — резким тоном произнес Террелл, — «ты обязана рассказать мне об этих двух мужчинах. Выключи радио». К удивлению Террелла, она тотчас выполнила его приказ и села в кресло. Она поправила свои золотистые волосы, чуть приподнявшись, чтобы видеть свое отражение в зеркале, висящем на стене.
«Больше всего на свете я хочу...»
— начала она, потом замолчала и улыбнулась растерянному Терреллу.
«Где ты спишь?» — спросил он.
«В соседней комнате, можете посмотреть». Он встал и покинул гостиную. Взволнованная миссис Прескотт стояла в дверях кухни. «Можно зайти сюда?» — сказал Террелл, остановившись возле комнаты Энджел. Она кивнула. Террелл вошел в тесную детскую, подойдя к окну, убедился, что коттедж Хеннеке расположен прямо напротив него. Кровать девочки стояла возле окна. Сидя в ней, Энджел могла видеть людей, входивших в домик. Миссис Прескотт подошла к двери. «Пожалуйста, не принимайте слова Энджел всерьез. Она развита не по летам и многое сочиняет. Вы, правда, не должны ее слушать».
«Хорошо», — сказал Террелл, — «не беспокойтесь об этом».
Он вернулся в гостиную и закрыл за собой дверь. Энджел стояла перед зеркалом, увлеченно разглядывая себя. Повернувшись, она улыбнулась Терреллу.
«Если я куплю тебе медвежонка Тедди, ты расскажешь мне, кто входил в коттедж мистера Хеннеке?» — спросил он.
«Обязательно, но он должен быть с меня ростом и рычать. Ты правда видела двух мужчин? Понимаешь, Энджел? Мне придется заплатить за медвежонка из моего собственного кармана. Тебе будет стыдно, если окажется, что ты все это сочинила, чтобы получить Тедди».
Девочка покачала головой. «Я бы так не поступила. Их было двое. Я могу описать их внешность».
Она радостно улыбнулась Терреллу. «Я давно прошу у мамы медвежонка, но у нее нет денег. Я ужасно хочу иметь его».
«Хорошо», — сказал Террелл. «Я куплю его тебе, а ты мне поможешь. Договорились?»
Она одарила его очаровательной улыбкой.
«Спасибо. Да, я помогу вам».
Террелл покинул коттедж и поискал Биглера. Найдя его, он сказал: «Джо, у меня есть для тебя ответственная работа. Я хочу, чтобы ты слетал в Майами и купил там рычащего медвежонка Тедди ростом около 3,5 футов». Произнося это, Террелл с трудом сохранял серьезное выражение лица. Биглер уставился на Террелла.
«Медвежонка Тедди? Послушайте, шеф, это приказ, Джо, отправляйся. Он должен рычать и быть ростом не менее 3,5 футов».
На лице Биглера застыло недоумение. Он втянул в себя воздух, потеребил скрюченными пальцами воротник рубашки.
«Кто будет платить за него?» — спросил он.
Террелл протянул ему 50-долларовую купюру.
«Она прелесть», — сказал Террелл и улыбнулся. «Она что-то знает. Я заключил с ней договор».
«Поторопись, Джо». Вал шла по тропинке ухоженного сада, в котором сидел ее муж. Она нашла Криса в тени дерева, бездумно уставившимся на свои пальцы. В 20 ярдах от Криса находилась санитарка могучего телосложения. Заметив Вал, она ободряюще улыбнулась ей.
В ее руках мелькали спицы. Возле Криса стояло свободное кресло. Когда Вал приблизилась к мужу, он поднял голову, нахмурился, потом улыбнулся и подтянул второе кресло поближе к своему. «Здравствуй», — сказал он. «А я гадал, придешь ты или нет». «Я все утро ждала момента, когда смогу навестить тебя», — отозвалась она. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?» «Хорошо. Чем ты занималась?» Он пристально посмотрел на нее. Пустота его глаз отозвалась болью в сердце Вал. «Ты совсем коричневая, плавала?» «Да. Вода превосходная». Она безуспешно пыталась найти тему для разговора. Слова Хомера парализовали ее мозг. «Ты подумала о разводе?» — спросил внезапно Крис. «Говорила с отцом?» «Я не хочу разводиться, дорогой». Рот Криса дернулся в тике, на лице появилось раздраженное выражение. «Ты просто не думала об этом. Ты не должна тратить все свое время на развлечения. Иногда следует думать». Она вспомнила долгие часы перед Ленчем, проведенные ею в мучительном раздумье на пляже после ухода Хеа. «Я не хочу тебя терять, Крис». «Она за нами следит», — сказал он. «Она очень хитрая. Хоть она и прячется, я знаю, что она рядом. Ты должна оформить развод, Вал, я не поправлюсь». «Нет, поправишься», — убежденно сказала Вал. «Я знаю, что ты должен испытывать. Подобное могло случиться и со мной. Я бы хотела верить, что в этом случае я бы все равно осталась нужной тебе». Он словно и не слышал ее. Крис разглядывал аккуратно постриженную лужайку, лицо его было бесстрастным. «Что ж, если ты не хочешь разводиться, тебе некого будет винить, кроме себя самой», — сказал он. «Да, я знаю, Крис». После долгого молчания Вал сказала. «Ты думал о той ночи, когда ты отсутствовал, о которой не мог вспомнить?» Он откинулся на спинку кресла. Вал не была уверена в том, что он ее услышал. «Она по-прежнему здесь, да? Я не посмотрю на нее, не доставлю ей такого удовольствия, но она еще здесь?» «Да». Вал сильно хотелось курить, но, зная, что Крис больше не курит, она подавила свое желание. «Та ночь, Крис». «Почему ты спросила?» Он с любопытством уставился на жену. «Мне интересно, не вспомнил ли ты, что тогда произошло?» Он заколебался, нахмурился, повернул голову в сторону. «Кажется, да, хотя и смутно». Он украдкой через плечо поглядел на санитарку. Когда женщина, оторвавшись от вязания, подняла голову, Крис тотчас отвернулся. «Она все время смотрит на меня», — продолжил он. «Как та женщина. Она тоже знала, что я ненормальный». «Какая женщина, Крис?» «Та, которую я встретил. Я сидел на обочине и ловил машину, чтобы вернуться в отель. Я разбил автомобиль, наверное, заснул за рулем. Когда Мерседес ударился о дерево, я пришел в себя». Он потер глаза тыльной стороной кисти. «Тебе не стоит забивать этим голову. Твой отец вернулся в Нью-Йорк, он тебе звонил?» «Да, вернулся», — тихо сказала Вал. «Что случилось после столкновения с деревом?» «Немного обождав, я пошел пешком. Я голосовал, но никто не останавливался. Мне это надоело. Увидев приближающийся автомобиль, я встал перед ним. Было уже темно. Я надеялся, что меня собьют, мне надоело жить». Но этого не произошло. За рулем сидела эта женщина. Вал обождала, но Крис, казалось, забыл, о чем говорил. Мистер Барнетт сидел в безвольной позе и смотрел в пространство перед собой. «Расскажи мне о ней», — попросила Вал наконец. «О ком?» «О женщине, которая остановилась». «Мне не о чем рассказывать. Она остановила машину, вот и все». Внезапно Вал пришло в голову, что Крис что-то скрывает от нее. Посмотрев на мужа, она почувствовала, что у нее сжалось сердце. «Она с тобой говорила?» Он беспокойно передвинулся в кресле. «Мы ехали какое-то время. Да, она говорила. Не помню о чем, кажется, мне почему-то стало ее жаль». «Как она выглядела?» «Не знаю». Крис нахмурился. «Странно. Она ассоциируется у меня со слонами». Вал удивилась. «Но почему? Она была крупной?» «Нет, кажется, нет. Я, правда, ничего не помню. Только слонов». Он поглядел через плечо на санитарку. Она считает, что я могу стать буйным. Ты это знаешь?»
«Почему ты должен стать буйным?» — спросила Вал. Рот ее вдруг пересох.
«Люди в моем состоянии часто становятся буйными».
Его слова причиняли Вал страдания.
«Крис, мне нужны деньги. На моем счету осталось совсем мало. Ты подпишешь чек? Я захватила с собой твою чековую книжку». Некоторое время он сидел неподвижно. Вал не была уверена в том, что ее слова дошли до него. Затем он медленно повернул голову в сторону жены. На его лице застыло настороженное выражение, от которого у Вал по спине пробежали мурашки озноба.
«Сколько тебе нужно?»
«Ну, несколько тысяч долларов», — нарочито небрежным тоном произнесла Вал. «Понимаешь, Крис, у меня большие расходы. Я решила запретить отцу оплачивать гостиничный счет и...»
«Не стоит лгать», — сказал он.
«Какая именно сумма тебе нужна?»
Вал замерла. «Придется просить отца», — огорченно подумала миссис Барнетт. «Ему, в отличие от мужа, ей всегда удавалось наврать».
«Я обойдусь, Крис, забудем об этом». Он так резко подался вперед, что санитарка перестала вязать и приготовилась вскочить на ноги.
«Тебя кто-то шантажирует из-за меня?» — спросил он в упор, глядя на Вал. «Это так?»
Она заколебалась, поняв, что сейчас надо сказать правду. Произнесла: «Да, Крис».
Он как бы весь паник. «Сколько требуют?»
$20 000.
«Это немного, да? Мы должны заявить в полицию. Нельзя давать деньги вымогателям. Я признаюсь, что это совершил я, и все кончится. Если мы заплатим, шантажист потребует еще. Шантажисты всегда так поступают».
«Признаешься в чем?» — воскликнула окаменевшая Вал.
«В том, что утверждает этот человек. Я же сказал тебе, я мог совершить все, что угодно, даже убить кого-то».
Он отвел глаза от Вал. Длинные тонкие пальцы Криса беспокойно играли, лежа на его бедре.
«Вчера ночью мне приснилось, что я убил женщину. Наверное, именно это я и совершил. Убил какую-то женщину. Он это говорит?»
«Прекрати!» — с отчаянием в голосе произнесла Вал. «Ты не отдаешь себе отчета в своих словах. Ты никого не убивал».
«Он это говорит?» — повторил Крис, глядя на жену. Вал молчала. Крис внезапно пожал плечами.
«Что такое, в конце концов, деньги? Дай мне чековую книжку».
Она вынула из сумочки чековую книжку и протянула ее вместе с ручкой Крису. Он подписал 3 незаполненных чека и вернул книжку Вал.
«Я никогда не выйду отсюда. Пусть хоть тебе пригодятся эти деньги. Я отдаю все тебе, Вал. Переведи деньги на свой счет».
Вал убрала чековую книжку обратно в сумочку. Ее руки дрожали, лицо побелело.
«Какую женщину я убил, Вал?» — спросил Крис.
«Не было никакой женщины. Ты ничего не сделал, я это знаю.
Я думаю, лучше заплатить шантажисту. Твой отец возненавидит меня, если я предстану перед судом по обвинению в убийстве, верно?»
«Тебя не будут судить, дорогой, ты ничего не сделал.
Что за человек нас шантажирует? Не думай о нем.
Если бы его аргументы не показались тебе убедительными, ты бы отказалась платить ему, правда?
Не будем больше говорить о нем. Сейчас я ухожу, но я вернусь завтра утром».
«Тебе не стоит утруждать себя. Я и один могу тут сидеть», — равнодушным тоном произнес он и закрыл глаза. Вал в отчаянии покинула мужа.